Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Фейген Лайф. Время 21 час в Москве. Сегодня воскресенье, 27 марта. И день 32. Понятно, что войны. И мы снова с Алексеем Арестовичем обсуждаем то, что происходит. Алексей, рады видеть.
Взаимно.
Да, ну вот, как обычно, мы хотели начать с общей информации. Если она есть, то мы с удовольствием ее послушаем, Алексей.
Ну, общая информация такая, значит, Трухинам поплохело под Изюмом.
То есть хуже
стало. Нам, украинской стороне, хуже стало. Ну, с одной стороны хуже, с другой стороны появилась надежда, там через полосица такая.
Но город взят полностью или пока нет?
Не полностью, но продвинулись российские войска трошки.
Так, хорошо.
Значит, второй момент. На Сумщине и на Харьковщине наши пошли в контрнаступление, соответственно. И на Киевщине. Угу. Это не надо, как у нас любят делать из этого там 70-километровое наступление, перемоги.
Да.
Это небольшие продвижения, но населенные пункты конкретные, какие бы они маленькие ни были, освобождаются. Как бы мы продвигаемся. Любой военный, глядя на карту, поймет по названиям логику и замысел действий. Я его рассказывать не буду, но там кто понимает, разберется. Как бы движемся. Ну вот и я предупредил сегодня во время официального брифинга, что такая через полосица, она и будет характерна для этих двух недель. Можно сказать, что Российская Федерация и ее руководство дошло до стадии, когда ресурсы поднакоплены частично, переброшены на основные участки. И вот сейчас начинается та самая вторая стадия, потихоньку начинается, о которой мы говорили, что Путин попытается получить ситуативные преимущества. Для того, чтобы торговаться до переговора, было выгоднее. Кстати, сами переговоры объявлены на 28, 29, 30 в Стамбуле.
В Стамбуле это кто будет встречаться?
Украинская и русская делегация.
А, это делегация.
Те, которые в Беларуси встречались, да.
Те, кто и были.
Да, да.
Да, понятно, так.
Вот, значит, и посмотрим, может, до чего договорятся. Ну, для меня совершенно ясно, что путинское руководство захочет интенсифицировать боевые действия на тот момент. Чтобы им легче переговариваться, они так очень любят. Посмотрим. Наше командование это знает, соответственно, готовится, посмотрим.
А что на юге? Как там?
На юге там наши также двигаются Херсонской области уже, можно сказать, и в Николаевской. Сбили сегодня вертолет там очередной. Ми-35. Вообще сейчас за прошедшие сутки 4 самолета сбили. И что самое интересное, характерная цифра. По Львову было запущено 80 ракет.
Ой.
Вчера. Это самый крупный единомоментный залп за всю историю войны. 72 было сбито.
А чем сбито?
Ну, нашим ПВО.
ПВО.
Важно, что есть такие возможности. То есть к вопросу о закрытом небе, да? И сами закрываем, а дали бы больше вооружения, но еще лучше бы закрыли. Это крупнейший успех, крупнейший залп российских сил и крупнейший успех украинской ПВО, потому что сбить такое количество – это невероятная вещь. Но я подозреваю, что часть упала сама, конечно, в силу неисправности, там еще чего-то, но сбили очень много. Это сделало бы честь любой армии мира, любой противовоздушной обороны, что это такая уникальная вещь, в принципе. Это значит, что мастерство растет, ПВО и воздушных сил, вооруженных сил Украины постоянно растет. Если первые дни сбивалось очень мало ракет, то сейчас сбивают очень-очень много.
Срыть Львов вообще...
Нет, это не срыть Львов.
Или Одессу.
Они били по конкретным местам.
Мы это понимаем, не но по городу, где по гарантия, что они будут начнут по городу? Где такая гарантия?
Нет, гарантии нет.
Так, ну хорошо.
Ну и Мариуполь, понятно, там уличные бои, тяжелые, поэтому...
Тяжелые уличные бои, но внутри самого города уже, как я понимаю, да?
Да, внутри города, да.
Ну и насколько ситуация может улучшиться? Как
да, может ухудшиться, улучшиться, пока не вижу перспективы, ухудшиться, вижу перспективы. Тут надо избавиться от иллюзий. Мариуполю сложно. Видимо, будет еще сложнее. В зоне ООС сложно и тоже, видимо, будет еще сложнее. Потому что, конечно, хихикать можно сколько угодно, но когда войска перебрасываются и концентрируются на конкретном направлении, это может быть трижды киборгом. Но при соотношении 1 к 12 и 1 к 10, конечно, воевать немножко трудно. Вот, ну, посмотрим. Там, как бы, да. Что же, не дети, как бы тоже свои меры принимают. Но, в принципе, я сказал сегодня на брифинге, да, я повторю, что да. две недельки будут такими. Значит, с одной стороны, будет поступать сообщение, что мы вот там на юге, на севере продвинулись и освободили. А с другой стороны, из зоны ООС, из Мариуполя могут поступать самые сложные, скажем так, сообщения. И вот исход этой где-то двухнедельной борьбы как раз и определит там, то, как будет завершаться конфликт.
Но перспектива, например, возвращения Херсона, она есть? Потому что об этом заявил Маркиевский. Вот, и это обсуждают. Вот
Лубкивский, Маркиян
Лубкивский. Маркиян, извиняюсь, да.
Ну, ничего страшного, да. Ну, я думаю, что он как-то, будучи человеком не военным, ему, видимо, кто-то выдал какую-то радостную оценку, и он воспринял ее как серьезный источник. И поспешил, как мне кажется. Поспешил. В теории есть освобождение всей территории Украины, но это не завтра, надо правильно понимать.
Так, нас смотрит 83 тысячи, уже больше, и 6 минут мы все в эфире. У меня просьба ко всем зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Сделайте так, чтобы к нам присоединилось еще больше людей. Ну и подписывайтесь на канал, на мой, и по ссылке на имя Алексея Арестовича, проходите на его канал, подписывайтесь и там тоже. Тогда вопрос следующий. Ну вот появилось это видео, которое все обсуждают, видимо, откуда-то из-под Харькова, где уже отреагировала российская сторона, что это пленные, там выстрелили много и так далее. Оно вообще подлинное видео или это фейковое видео? Как это вот?
Ну, могу сказать, у нас к таким случаям относится крайне жестко государственная машина.
Расследование или что?
Да, будет расследование. Я неоднократно официально призывал из трибуны и сегодня призвал еще раз, что мы не издеваемся над пленными, мы европейская армия, европейского человека. Государство, понятно, что можем, всегда могут быть эксцессы, но потому что это живые люди. И, да, если там выясняется, что у бойца погибли в Харькове, там родные или дети, то понятно, что да. Но тем не менее, даже это объясняет, но не оправдывает. Поэтому будет предпринято расследование вооруженных сил Украины, доведено до каждого человека из личного состава, сил обороны, что это абсолютно неприемлемое поведение. Это военное преступление, которое, и точнее то, что там происходит, имеет признаки военного преступления, потому что как преступление квалифицировать может только суд, вот, которое не имеет ни срока давности, ни амнистии, ни в украинском праве, ни в международном. Поэтому всякие иллюзии должны быть в сторону, и какие бы чувства ни кипели, мы не на такие вещи не идем. Могу добавить от себя, что у меня тяжело ранен крестник в зоне ООС. И тем не менее, я не считаю для себя возможным там, говорить о том, что я уже не говорю про других друзей и знакомых, среди которых убиты, ранены и так далее. Поэтому, я не позволяю себе говорить о таких вещах, что типа, давайте-ка там отомстим как следует, тем более плен. Плен — это человек, который находится в беззащитной ситуации. Это очень четко квалифицирует международное право. По-хорошему, его надо защищать лучше, чем своего солдата. Это как всех беспомощных. Раненых, пленных, стариков, детей, женщин и так далее, и так далее. И на этот счет не должно быть никаких иллюзий. Расправы над пленными – это против закона военной чести и является военным преступлением. Поэтому всякие иллюзии должны быть отмечены. Расследование будет самое серьезное расследование. Да. И виновные, если будут установлены, будут наказаны.
Ну, мы уверены, что так оно и будет. Просто нам, и мы, конечно, хотим, чтобы к пленным относились в соответствии с конвенцией и так далее, но не забываем, что главный виновник – это мясник в Кремле. Ничего бы вообще всего бы этого
безусловно
не было. Безусловно. Если бы один главный бы, вот этот мясник, не оказался сам бы лучше бы в плену.
Безусловно.
Со всеми здесь остальными прелестями. Потому что здесь не надо причину и следствие не менять. Вот что.
Да, надо понимать, что Украина ведет оборонную войну на своей территории.
Да.
Мы не поймали парня в Брянске и не пытаемся над ним издеваться.
Да, правильно? Конечно.
Это он пришел на землю, печально, убивал наших. Да, убивал наших, да, все. А потом от женщин и детей, а потом, видите ли, нарвались они на неприятности. Бывает. Но надо помнить, что люди не должны быть здесь. И Украина официально очень жестко относится к нарушениям международного и украинского законодательства в части обращения с военнопленными. Это никаких иллюзий. Здесь не должно быть принята официальная позиция крайне. Не просто жесткая, а крайне жесткая. И будем разбираться.
Я всегда считаю, что лучше об этом говорить, ни в коем случае не скрывать, обязательно все обсуждать,
потому что это самое
лучшее, Да, самое лучшее всегда открыто обо всем говорить, и это должно отличать
Но
украинскую
когда
сторону.
воюют сотни тысяч людей, всегда
Да.
возможны эксцессы исполнителя, мы же понимаем, особенно учитывая, что как бы, ну, напряжение, гибель гражданских и так далее, и так далее.
Конечно,
Но с
конечно,
другой стороны, у
конечно.
нас же были срывы, например, телевизионных ведущих, которые говорили, что уничтожать российских граждан там, и прочее, прочее. Но потом каждый раз
Да.
выяснялось, что у них погиб лучший друг там, или еще что-то. Они приносили официальные извинения, когда приходили в себя.
Мы
Надо понимать, что
понимаем,
люди
да.
срываются, в том числе и публичные лица срываются. Далеко не все обладают должным уровнем закалки психологической. Поэтому надо понимать, что это, еще раз повторюсь, это объясняет, но не оправдывает. Реакция государства будет самой жесткой.
Все хорошо. Значит, нас смотрят 112 тысяч человек. Еще раз напоминаю тем, кто присоединяется, вы сразу как присоединяйтесь ссылки на этот эфир о 32-м дне войны. Размещайте своих аккаунтов в социальных сетях и группах. Вообще, как можно прогнозировать, Алексей, тогда ситуацию вот за эти 2 недели? С точки зрения какого-то, там, не знаю, оперативного театра действий, как она, в
Ну,
принципе, может измениться самым худшим или самым лучшим образом? То есть могут взять,
заветная.
да,
Я понимаю, просто
Мариуполь.
понимаю вопрос раньше, чем ты задаешь
Извини,
его, да, извини.
понимаю, да, время в обрез,
Да-да-да.
поэтому и так.
Да, Мариуполь могут взять, сразу говорю.
Могут.
Могут, да. Хотя это будет отнюдь не просто и отнюдь не быстро. Но если они сейчас реально силы, которые перебрасывают и из России, хотя их немного, и с севера у нас, хотя их тоже не так много, но в сумме они дают результат. Они кинут на Мариуполь, то буду горе, какими профессиональными защитниками Мариуполя мы не были бы там, ребята, которые там находятся, вот, включая моих личных друзей и так далее. Поэтому это первое. Второй самый неприятный возможный результат – это окружение нашей группировки в зоне ОС. Это будет крупная победа оперативной российской армии и крупное оперативное поражение украинской армии. И моральное, и оперативное, и войска просядут, и все на свете просядут. И закончится цепь везения и сплошных видосиков, когда только мы калашматим российскую армию, это будет уже значит, что нас отколошматили. Естественно, войну мы от этого не проиграем. И на этом все практически будет, потому что российская армия понесет при этом такие потери, что дальше уже двигаться не будет куда и чем. Но это вполне возможно. Другое дело, что мы понимаем эту возможность, принимаем свои меры, посмотрим. Вот. А в положительном варианте будет так. Значит, Мариуполь не возьмут, или, по крайней мере, там сохранится сопротивление на отдельных участках, которое будет отвлекать силы противника и давать нам возможность для маневра политического. А во-вторых, там зоны, силы наши в зоне ООС отойдут там чуть-чуть еще на какие-то подготовленные позиции, то есть сдвинутся, но в целом удержат линию фронта и не дадут взять себя в окружение. Параллельно же будут происходить разные процессы в Киевской, Харьковской, Черниговской, Сумской, где они уже происходят и будут еще происходить. То есть такой будет размен. Я же говорю, все 2 недели, неделя-две будет вот такое вот. Здесь победили, здесь тяжело, здесь победили, здесь тяжело. Ну и на юге мы будем двигаться, мне кажется, тихонечко, судя по логике того, что происходит. Вопрос, куда задвигаемся и как дальше, это большой вопрос. Но российская армия там чисто вот без всяких тайн там военных, она в сложном положении, потому что перебрасывать через, ну, 3 моста Антоновский возле Херсона, ну, Каховскую дамбу, и там наведенный понтонный мост. Такую группировку, которая стоит на правом берегу, очень сложно. Очень сложно. Поэтому она как бы жрет она много, а снабжение капиллярное, по сути. Поэтому, учитывая сегодняшнюю ночь, еще 11-ю Чернобаевку и 4-й Мелитополь, Мелитопольский аэродром, который начинает догонять уже Чернобаевку, уверенно, то еще будет непросто. Поэтому поборемся, пободаемся. Крайние варианты я назвал. Положительные, отрицательные. Совсем хорошие, это если мы удерживаем Мариуполь и удерживаем до состояния, пока выдохлись российские войска, и удерживаем зону ООС там без особых сдвигов. Что тоже, кстати, не исключено. Но я думаю, что будет
Но
какой-то средний вариант.
средний вариант. А что касается Киева и здесь,
Вокруг Киева, кстати, вот будут постоянно удерживать, они какие-то силы будут удерживать, достаточные для того, чтобы, создавать угрозу, Б, не давать отсюда перебрасывать войска в другие направления. Это я считаю, что от окружения, вероятно, попытки давить на Киев, они не откажутся до самого конца на Киев. Ну, пока мы не отпинаем отсюда.
Ну вот,
Ну и вообще они будут
возвращаясь,
стараться
да.
удерживать север, там Чернигов, Киев, там Чернигов, который они превратили во второй Мариуполь практически.
Ну да.
И будут пытаться и давить, и удерживать, и пресекать. Ну а мы будем, соответственно, давить и выгонять. И кто кого задавит, посмотрим. Мне почему-то кажется, что это будем мы. Единственное, что я скажу, что это не будет легко. Вот многие меня считают излишним оптимистом, но я скажу, дело не в оптимизме, дело в правде. Мне оптимизм дает просто понимание ситуации общей, да, как бы, да. Но вот я прямо сейчас предупреждаю официально, вот в разговоре с тобой, неофициально, о том, да, что да. Две недельки будут тяжеловатыми весьма для нас, непростыми.
У Украины, у ВСУ есть резервы для войны, и с этим нет проблем, так?
Нет, есть проблемы с оружием, которые нам не дают. Потому что было бы оружие, мы давно переломили ситуацию, освободили бы Мариуполь, отпинали бы всех и везде. Нету. Не дает нам просвещенный Запад оружие. Точнее, он дает, но такой пехотный. А вот. Но и с пехотным кое-что можно сделать, как показывает события в Харьковской и Сумской области. Посмотрим, что будет.
Но ты считаешь, ситуация не может за эти две недели измениться по части предоставления необходимых вооружений в том объеме, который необходим для ведения боевых действий?
Да не успеют, не успеют. Даже если завтра начнут поставлять, то тяжелое оружие, это же не гранатомет, который привез, вынул из ящика и побежал с ним в атаку.
Да.
Это немножко другая история. Поэтому эти две недели будут непростые, сразу говорю, для нас.
Непростые.
Да, украинцы предупреждают. О том, какие они будут непростые для россиян, я думаю, мы покажем видеоролик соответствующих с поля боя.
Это да.
Но для, не для россиян я хотел бы отделить, а для российских войск это все-таки разные вещи.
Да, россиян как... вообще не спрашивают, они сидят там.
Да. Но они нас смотрят, и не хотелось бы людей вводить в одну корзинку. Особенно тех людей, которые выходят на протесты, несмотря на то, что им, чем это
играет. Таких есть.
Ну, вот.
Даже если я хотел, из хотел, официальной статистики.
30%. Хотел бы разделить их и путинский режим.
16 минут мы в эфире. Сколько у нас еще есть времени?
25, как традиционно, 25 я всегда
разделяю потом. А все-таки тогда, возвращаясь к переговорам, я все-таки хочу какие-то детали. Твое мнение, ни в коем случае никаких инсайдов, мы, нам это не надо. Но все к тому же, переговоры все больше выглядят как разводка именно с российской стороны. Они действительно тянут время, хотят получить преимущество на фронте, но есть и мнение, что они вообще не хотят договариваться, и это все... Не более, чем путинские вот обычные
так, а в чем
манеры поведения. Разводка в том, чтобы Запад в надежде на то, что такие договоренности будут заключены, не пересек черту, не перешел к тому, чтобы действительно предоставить вооружение.
Ну, то есть это более разводка Запада, правильно?
Да.
Потому что, что касается Украины, никакой разводки нет. Мы же не делаем ошибку грузинскую, например, да, или армяно-азербайджанскую первую, да и вторую войну, когда мы прекращаем боевые действия на время переговоров. Или приостанавливаем, или замедляем. Мы как воевали, так и воюем. Война по порядку, переговоры себе. Поэтому нас не разведешь. Вот Запад, да, ну, мне скорее кажется, что Запад хватается за эту возможность и использует это как полемический аргумент ведения переговоров, нежели как серьезный аргумент. Потому что ну, как бы, все понимают, и на самом деле это только одно решение. И усиление санкций, и передача нам тяжелого вооружения. По-моему, то, что сделали с Мариуполем, Харьковом, Черниговым и так далее, количество убитых детей, взрослых и прочих, которых далеко еще все посчитали. Никаких иллюзий переговоры внушать не должны. По-моему, это сверхдостаточно, чтобы показать нам всякую необходимую помощь. Они не оказывают ее по другим причинам.
По другим причинам?
Да. Ну, вот он, в частности, там, боязнь эскалации со стороны Путина. Хотя куда ему эскалировать? Чем ему эскалировать? И перед кем ему эскалировать? Если НАТО выиграет войну в российской армии, денька за три окончательно и без поворота. При соотношении сил сторон и возможности западного оружия. Второе, прежде всего, превосходство в воздухе, там, крылатых ракет и так далее. Второй момент. Ну, а чем таким Россия может ударить по Западу? Вот она по нам бьет уже месяц. И что такого случилось? Прямо такого уж супер страшного. Ясно, что польские города никто не будет равнять так артиллерии, потому что армия НАТО просто не даст. Переход в ядерную войну, это несерьезно, мы же понимаем. Наоборот, любая угроза перехода в ядерную войну как раз и решила бы проблему, что Путина пристрелила бы собственная охрана. Как бы после такой реальной угрозы, как мы неоднократно говорили. Поэтому это западные политики, это их качество. Вот я, интересно, как с того света на них смотрят Маргарет Тэтчер, Рональд Рейган.
Да. О, политики еще того
уровня, да, которые еще могли играть в эти игры. Чтоб за 40 лет после падения, за 30 лет после падения Советского Союза, когда Фукуяма заявил конец истории, выросли политики, которые не исторические деятели, а политики, которые для конца истории или после конца истории. Они не способны принимать исторические решения, и я думаю, оценку даст им их народ. Потому что даже американцы по их опросам сказали, что считают действия, больше 50% действия Байдена слабыми в этом конфликте. Это оценка американского народа. Не я ее дал, заметьте, и не ты.
Но дело в том, что политики этого поколения, они не вышли из борьбы. То есть много раз говорилось о том, что история, движение истории, это прежде всего история борьбы. Это не история вечного мира. Человечество так не устроено. Оно через борьбу добивается прогресса. И война часть его не потому, что кто-то хочет воевать, а потому что, к сожалению,
есть мир так устроен. Тойнби,
знаменитый философ.
Да, который говорил, что уже... развитие цивилизации – это ответ на вызовы. Которые... Да, вызовов да. полно. Цивилизации пока как-то не очень видно.
Увы. Нет, а ты представляешь, как Эйзенхауэр должен в гробу себя чувствовать?
Какой-то, да. А? Ну, Черчилль тот же самый.
Да и Труман. И Труман.
Деголь, Труман, да.
Да, то есть для них ходит просто шутка они такая. В шоке.
Да, у нас ходит шутка, которая звучит так, что если НАТО нападет на НАТО, на хоть хотя бы, вернее, Россия нападет хотя бы на одно государство НАТО, то это государство исключат из НАТО.
Да, я слышал эту шутку. Значит, у нас некоторые телеграм-каналы сообщили, и даже более того, создан телеграм-канал «Легион Свободы России». Там публикуется видео, что военнопленные российские, ну, не знаю, в каком качестве оказавшиеся в плену в Украине, то ли воевали, то ли не воевали, но сам факт, что они пишут заявление о вступлении вот в такой легион, в такую часть, в такое подразделение, которое будет есть воевать такое? На фронте. А это действительно есть пленные, которые готовы воевать за Украину?
Да, есть
российские военнопленные, из них будет сформирована такая часть.
Да, да, они выразили желание, причем с ними долго и основательно беседовали. Сказали, ребята, вы вполне понимаете последствия для вас там в России и так далее. Сказали, ничего не знаем, хотим бороться с путинским режимом.
И вот, таких поэтому... много.
Да, у нас есть иностранный легион, и есть, где бойцы с разных стран официально совершенно находятся.
Да, это мы знаем.
И сейчас российская часть там, как бы российские, по крайней мере, российские военнослужащие выразили желание выступить с оружием в руках.
Ну, да, то есть там есть и просто граждане России в этом.
И просто граждане России, да, которые активно хотят, например, проживающие за рубежом и желающие сюда приехать, да и из самой России есть, честно говоря. Угу, так вот, мы будем проверять, и, скорее всего, дадим такую возможность бороться с оружием, если они хотят. Тем более, это то далеко есть... не первый случай. 8 лет, которые были до этого, тоже хватало граждан России.
Граждане России. Нет, мы это знаем. Но сейчас просто ситуация острая. Сейчас таких становится все больше, потому что они оказываются в плену. И дальше что? Да? А дальше им назад дороги нет. Могут посадить. Да? Как минимум.
Ну, понимаете, в чем проблема?
Как бы. Куда, никто же не будет, куда быть?
Никто же не будет отрицать, что россияне, люди из России, народа России, это такие же люди, как и во всем остальном мире. Ну, у них тоже хватает смелости, совести и всего остального. Поэтому многие из них принимают решения по совести. И как они нам говорят, цитируя их, что я не буду спать спокойно, жить спокойно, пока в России Путин. Путинский режим. Потому что он уничтожает Россию. Они честно говорят, мы не столько за вас боремся, мы за Россию хотим бороться. Потому что путинский режим уничтожает Россию. Вот что они говорят. Они говорят, давайте не питать никаких иллюзий, мы не за Украину, мы за Россию. Просто сейчас такая возможность побороться в вашем.
Ну да.
Поэтому, как бы, ну раз такая возможность, давайте мы дадим.
А там еще усугублено тем, что он сам, дурак, говорил, что мы, говорит, один народ, Украины никакой нет. Ну так и хорошо. Вот, пожалуйста, теперь у тебя на территории, которую ты не признаешь за отдельное государство, появились люди, которые хотят с тобой воевать, твои же соотечественники, да, твои же русские.
Собственно,
пожалуйста.
Да. А ну, по крайней мере, паспорт, у них паспорта граждан России.
Ну, да, и что? И что теперь? Ты же, он же сам говорил, что нету Украины. Ну, пожалуйста.
И они, эти граждане, говорят, что мы не будем спать спокойно, мы с оружием в руках хотим бороться за Россию.
Так. Хорошо, значит, мы 24 минуты, у нас осталась 1 минута, буквально коротко, еще раз мы вернемся к западным странам. Но он заканчивает визит, он вчера назвал мясником Байдена, но он вообще, вот в чем в словах он не лезет, в карман не лезет.
За ну, да,
а в остальном как-то плохо.
Благая, спокойная речь с элементами риторики Рейгана, которая скорее на внутренний американский электорат направлена и на польский.
Так.
На польскую, это польская логика, это игра Польши с Соединенными Штатами против Франко-Германского Союза, условно говоря.
Да.
Поэтому там не об Украине этот был визит, этот визит был об Соединенных Штатах и Польше. Скорее больше.
Ты считаешь, что последствий более благоприятных, не знаю, через какой-то момент, через какое-то время не будет?
Ну,
с точки зрения оружия, бесполетной зоны,
Резников же сказал, наш министр
обороны встречался
сказал, что... Да, он сказал, что он осторожный оптимизм он испытывает. Посмотрим, насколько он осторожный. Я скептик.
Ну, после встречи с Байденом он испытывает осторожный оптимизм.
Но я скептик, ты же знаешь. Да,
да я знаю,
я,
что
я думаю, что мы бы, как и Израиль, будем вынуждены разбираться сами.
Я тебя понял. Ну что, 165 тысяч нас смотрят, 25 минут мы были в эфире. Завтра, как обычно, увидимся и все договорим.
Да, все четко.
Все, спасибо всем. У нас буквально через 35 минут эфир с Геннадием Гудковым. Не пропустите, приходите туда. Пока, Алексей.